Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Русский общевоинский союз. Мы с вами продолжаем такой краткий экскурс в историю этой крупнейшей эмигрантской военно-политической организации. Хотя непосредственно военная она была, ну, не более чем лет, наверное, 5-7, а в дальнейшем стала абсолютно точно политической организацией. Хотя политика как таковой РОВС не занимался. Напоминаю, что знаменитые слова Петра Николаевича Врангеля, основателя этой организации, «Армия вне политики» ровным счетом никуда не делись. Но идеологическое противостояние с Советским Союзом – это как раз вот вам и есть в чистом виде политика. И давайте посмотрим, какие успехи были у РОВСа вот с этой точки зрения. С одной стороны, надо признать, что аналога выпускавшегося вплоть до годов перестройки в нашей стране журнала «Часовой» в Советском Союзе не было. И это действительно одно из крупнейших, наверное, наследий с точки зрения вот такой вот военно-политической русской эмиграции. Чего только в этом журнале не было опубликовано за все эти годы. Огромный пласт мемуарной литературы написан. И я даже могу больше сказать, подавляющее большинство этих самых мемуаров еще до сих пор не изданы. Они еще ждут своего исследователя в различных архивах, которые разбросаны по всем странам так называемого русского россияния. Ну, значительная их часть находится, конечно, на территории Соединенных Штатов. Больше того, многие даже эти фонды еще никем никогда не разбирались толком. Ну вот давайте я вам для примера скажу. В свое время я потратил, ну, более, наверное, 20 лет точно совершенно на работу над биографией генерал-майора Скоблина Николая Владимировича, последнего командира Корниловского ударного полка, советского нелегала и так далее, и так далее. Значительная часть интересовавших меня документов находилась, например, в колумбийском архиве, небезызвестном. Так вот, большая часть этих фондов вообще, судя по всему, никем и никогда не рассматривалось, потому что даже описи весьма и весьма приблизительны. И это относится не только, условно, к генералу Скоблину. Я с огромным интересом в свое время осматривал архивную опись фонда генерала Шатилова, руководителя первого отдела Русского общевоинского союза и самого ближайшего соратника Петра Николаевича Врангеля. Поэтому это такая общая тенденция, связанная с эмиграцией. Значительная часть вот этой самой серьезной мемуарной деятельности, она до сих пор не издана. Другой вопрос, стоит ли там условно ожидать каких-то откровений, в том числе по деятельности Русского общевоинского союза? Убежден, что нет, потому что, в принципе, всю основную историю, все основные нюансы и детали за эти годы мы, конечно, узнали. Что-то изучено достаточно хорошо, но прежде всего, конечно, 30-е годы, и это относится к отделениям Русского общевоинского союза в двух странах, я имею в виду, Франция – это первый отдел, и Болгария – это третий отдел РОВСа. Что-то изучено пока мест недостаточно хорошо, но изучается. И это, на мой взгляд, главное, потому что работа все равно ведется, несмотря на достаточно серьезное противодействие. Нет, боже упаси, не на государственном уровне, как это было раньше, в эпоху Советского Союза. Но у нас есть часть общества, которое проповедует радикально левые взгляды, вот этим людям, конечно, во-первых, самим ничего знать не надо, ну, действительно, дуракам жить легче. С другой стороны, они постоянно бегают по разным там социальным сетям и пишут, что вот это изучение, это есть не что иное, как попытка пересмотра истории. Я никогда не понимал этих людей, потому что от того, что вы будете знать историю Русского общевоинского союза, эта самая история никуда не пересмотрится, ни в какую сторону. Она вообще лежит в другой несколько плоскости, нежели история Советского Союза. Почему? Потому что РОВС в какой-то момент стал откровенно такой, знаете, мемориальной пенсионерской организацией, памятником самому себе. Ну вот, казалось бы, да, согласно традиции ров всегда возглавляли генералы. Но давайте не будем забывать, что на первом этапе это были действительно генералы, еще во многом русской императорской армии. Но люди-то не молодели с годами прошедшими. Генералы уходили на суд Божий, и в какой-то момент стало понятно, что ровс будут возглавлять уже генералы эпохи гражданской войны. Ну, таковым, например, стал Владимир Харжевский. Если кто-то не знает, один из ветеранов Дроздовской дивизии, походник Яссы Дон, прошедший всю гражданскую войну, как тогда говорили, в малиновых частях, вот он в 70-х годах возглавлял ровс. Понятно, что уже тогда задача стояла только одна. Никакая борьба там ни вооруженная, ни идеологическая с советской властью была невозможна. Это все прекраснейшим образом понимали. Цель была одна – сохранить память о белом движении. Вот Харжевский станет последним генералом, ну, пусть и эпохи гражданской войны, но генералом, генерал-майор, который возглавлял ровс. После него уже все там, пошли капитаны и поручики. Этому тоже не стоит удивляться. Это для нас с вами, да, там, людей, родившихся и выросших в Советском Союзе, поручик, он ассоциируется, ну, обычно с невероятно молодым человеком. Ну, что это, ну, по нашим сегодняшним меркам, лейтенант. Но давайте не забывать, что они были поручиками в 1918-м, в 1919 годах, да, а к 80-м годам они, мягко говоря, все уже постарели. Они с интересом наблюдали за теми процессами, которые происходили на территории Советского Союза. В частности, я имею в виду, конечно же, перестройку. Никто из них не подозревал о том, что Советский Союз может вот так вот в одночасье рухнуть. Поэтому перед возглавителями ровса уже в 80-х годах стояла задача каким-то образом организацию, ну, хоть немножко, но сделать помоложе. Чтобы реализовать эту задачу, в ровс в полном составе включили СЧРК. Это союз чинов русского корпуса. Русский корпус на Балканах, подразделение, сформированное русскими эмигрантами, которое было в составе вермахта, носило немецкую военную форму и воевало непосредственно на Балканах. Потом, после создания Комитета освобождения народов России, а именно так правильно называется ВЛАСовская акция, Союз чинов русского корпуса, господи, тогда еще просто русский корпус, Шуцкор по немецкой терминологии, был в полном составе туда и определен. Но даже нашивки вооруженных сил Комитета освобождения народов России эти люди получить не успели, потому что война закончилась. Они снова оказались в лагерях, но вовсе не в исправительно-трудовых в Советском Союзе, а в лагерях для интернированных людей. И с этой точки зрения была даже, знаете, некая преемственность. Второй раз война для них заканчивалась, в общем, неудачей. Первый раз это была гражданская война, второй раз это была уже Вторая мировая. И с этой точки зрения лагерь Келлерберг, где оказались бывшие чины русского корпуса на Балканах, мало чем что по духу, что по идеологии, что по быту отличался от Галлиполи или Лемноса. Это если просто кто-то не знает, это те лагеря, где оказались чины армии Врангеля после эвакуации его армии из Крыма в 1920 году. Так вот, в ровс в полном составе включили союз чинов русского корпуса, и в этом была, ну, в определенном смысле логика, конечно, серьезнейшая, потому что, во-первых, это в основном были люди, выпускники кадетских корпусов, где понятно, какая была идеология. Во-вторых, они сами себя называли продолжателями белой борьбы, и журнал союза чинов русского корпуса «Наши вести», собственно, так и это все характеризовал, что это вот был их крестный путь русского резистанса. Хотя это определение дано членами Народно-трудового союза, конкретно Владимиром Паремским, но к СЧРК это относилось в полной мере. И вот на глазах уже немногих оставшихся ветеранов гражданской войны Советский Союз распадается. Ровс на тот момент начинает возглавлять поручик Гранитов. Нет, он не ветеран гражданской войны, вот ни корниловец, ни марковец. Он ветеран союза чинов русского корпуса, хотя его отец принимал, разумеется, участие в гражданской войне на стороне белых армий. И вот, если мне память не изменяет, в 1993 году поручик Гранитов приезжает теперь уже в современную Россию посмотреть, как же все-таки живет столь любимая и милая ему сердцу родина, где он никогда не был, но о которой он столько лет мечтал. И здесь он встречается с группой энтузиастов, происходило это в Санкт-Петербурге уже, в бывшем Ленинграде, которые ему говорят о том, что давайте создадим отдел РОВСа в России. Вот я что в ту эпоху, что сейчас, стою на одной и той же позиции, что это была абсолютная утопия и демонстрация невероятного политического романтизма. Ну, потому что, понимаете, с одной стороны поручик Гранитов, ветеран антикоммунистической борьбы. Как вы к нему не относитесь, но он человек очень последовательный. Он всю жизнь с этим боролся. Безуспешно. Да, потому что его борьба ни к чему не привела. Советский Союз рухнул без Гранитова сотоварища. С другой стороны, например, человек, который сыграет в этой истории одну из серьезнейших ролей, бывший сержант советской армии Игорь Иванов. Ну, согласитесь, это странный такой мезальянс получился. Не надо мне только ради бога говорить, что и вот в русском корпусе тоже были бывшие красноармейцы, которые там перековались и прекрасно себя чувствовали. У меня вообще большие сомнения, вот правда, несмотря на все прошедшие годы, действительно в целостности так называемых русских, вот современных, белогвардейцев и монархистов. Потому что, вы знаете, за все эти годы изучения темы я знавал, ну, значительное их число, назовем это так. И в массе своей это, конечно, фрики, каких еще поискать. Фрики и, хуже того, проходимцы. В самом что ни на есть, вот таком чистом, первозданном, я бы даже сказал, лабораторном виде. И вот этот вот мезальянс не мог не привести, разумеется, к огромному числу склок и разборок. Потому что для начала стали выяснять, кто все-таки главнее. Белогвардейцы Москвы или белогвардейцы Санкт-Петербурга. Ну, то есть вечное противостояние Москвы и Питера вышло теперь еще и на эту орбиту. Было написано умопомрачительное число доносов и кляуз друг на друга строго по советской системе 30-х годов. Вообще это удивительно, как вот эти так называемые белогвардейцы отличнейшим образом эксплуатировали модель, столь ненавистную им эпохи товарища Сталина. Я не знаю, правда, как объяснять вот это обстоятельство. Генетика ли это? Или что это? Важен сам факт. В результате умирает Гранитов, умирает еще энное количество людей, которые возглавляли Русский общевоинский союз, и близится 2000 год, миллениум так называемый. К этому моменту от действительно ветеранов белой борьбы не осталось уже вообще никого в живых, ни одного человека. Оставался еще, ну, наверное, человек 30-40 активно действующих, бывших военнослужащих того самого русского корпуса. И перед одним из них, Вишневским, встал вопрос, что, собственно говоря, делать дальше? То ли закрывать вообще Русский общевоинский союз, потому что никаких перспектив на Западе для него уже не было, тем более после событий на Балканах в 1999 году. А когда натовские самолеты начали бомбить Белград, одна из самых крупных антивоенных демонстраций была как раз и проведена русской эмиграцией той еще эпохи. То есть вот эти вот старики, они вышли на демонстрацию к Белому дому, требуя немедленно прекратить это варварство. Вот удивительно, конечно, да? Эти люди, многие годы прожившие в Соединенных Штатах, ставшие гражданами США, они все равно относились к Белграду как к своей второй родине. Второй, потому что первая, конечно, для них была Россия, где никогда они не были толком. Вот Белград для них было святое место, и они вышли вот на такую демонстрацию. Поэтому Вишневский прекрасно понимал, РОВС, вероятнее всего, лучше закрыть. Потому что это была организация ветеранов белой борьбы. Все ветераны, по сути, ушли на суд Божий. Те, кто заступил в Русский общевоинский союз из бывших советских граждан после, значит, распада СССР, ветеранами никакой белой борьбы не были. И когда они начинали присваивать сами себе звание, Это, конечно, вызывало, например, у меня слезы умиления. Вот я вам серьезно говорю абсолютно, потому что традиция в русской императорской армии и потом продолженная в эпоху гражданской войны была такова, что произвести тебя в следующий чин или вообще в первый чин офицерский мог только генерал. Но генералы все умерли еще к началу 80-х годов. Последний был Харжевский как раз. То есть дальше в чины тебя начинали производить уже бывшие штабс-капитаны, капитаны, есаулы, харунжи и поручики. Но согласитесь, что это во многом профанация самой идеи. Тем более, что эмиграция военная с этой точки зрения была невероятно последовательна, и она очень сильно блюла все свои вот эти писанные и неписанные традиции. И то, что стало происходить в 90-х годах, это, конечно, во многом было абсурдом, абсолютнейшим. Потому что так не могло было бы быть, если бы к тому моменту был жив хоть один действительно из, ну, если не отцов-создателей Русского общевоинского союза, то, по крайней мере, из людей, которые имели там серьезное влияние еще в ту эпоху. Вишневский решил РОВС закрыть, но он не учел, что такое советский человек, которого, как известно, без хрена не съесть. Вишневский умер, и выяснилось, что люди, которые находились в Санкт-Петербурге, и это конкретно упомянутый Игорь Иванов, Игорь Борисович Иванов, он, разумеется, приказу не подчинился, назвал его преступным, заговорил о том, что борьба продолжается, и он имеет полное моральное право быть в эпицентре этой борьбы и даже ее возглавлять. Бывший сержант к тому моменту уже был капитаном по линии РОВС. Чувствуете, да? Какая молниеносная карьера была сделана за каких-то жалких 6 лет. А больше того, он был издателем уже журнала «Вестник РОВС», который стал правопреемником журнала Союза чинов русского корпуса «Наши вести», и заручившись поддержкой самой непримиримой части русской эмиграции, а я напоминаю, что в ту эпоху уже нашу страну возглавлял Владимир Владимирович Путин, Игорь Иванов возглавил такую крестовую борьбу. Но если в эмиграции она сводилась, давайте так скажем, еще хотя бы там в 70-х и в начале 80-х годов, к такой мемориальной деятельности, когда уже пожилые люди собирались на праздники своих полков и частей, и с каждым годом их становилось все меньше и меньше, но при этом они умудрялись еще издавать определенные журналы и даже книги. Но вот у меня, например, в коллекции есть журнал, который издавался, ну, то есть как журнал? Это громкое слово для этих нескольких листочков бумаги, которые были набраны на печатной машинке и множились на ксероксе. А обложка была цветная. Вот все в школе помните, да, вот эти вот цветные листы А4, зеленый, желтый. Вот такие были обложки. Журнал назывался для интересующихся «Связь по цепи марковцев». И он издавался вплоть, по-моему, до смерти полковника Павлова, одного из самых легендарных марковских офицеров, то в современной России, конечно, это все не пошло всерьез. Во-первых, не было фундамента для подобного рода деятельности, потому что, ну, что греха таить, подавляющее большинство наших с вами дедов и прадедов это все-таки не белые офицеры, отнюдь, а люди, которые имели отношение, ну, скажем так, либо к коммунистической партии, либо к красным в эпоху гражданской войны. Второй момент. Гражданская война вообще никогда не пользовалась в нашей стране такой серьезной популярностью. Я имею в виду не просмотр фильмов вроде там «Макар следопыт» или «Неуловимые мстители», а именно вот изучение, какие-то традиции эпохи гражданской войны. Это всегда интересовало единицы. Ну, я вам могу об этом с уверенностью сказать, как человек, который этим занимается с 92-го года, то есть 27 лет. Никогда, ни при каких обстоятельствах это не вызывало повышенного интереса. Естественно, что РОВС на этом тихо изогнулся сам по себе. Нет, говорят, что он существует и сейчас, что он издает какие-то даже приказы, что в интернете ведется какая-то деятельность. Но право слова, как говорили древние, уйти вовремя – это великое искусство. Понятно, что Игорь Иванов этому искусству не обучен, но то, что сделал он, это есть не что иное, как откровенная насмешка над историей Русского общевоинского союза. Я абсолютно убежден, что эти иммигрантские организации, они принадлежали, если угодно, исторической России или, условно, истории русской иммиграции. Там они и должны были остаться. Попытка интегрировать их в современную Россию – это была изначально абсолютнейшая утопия. Ничего хорошего и путного из этого произойти в принципе не могло. Что, собственно говоря, и было продемонстрировано. Больше того, я что тогда, в те годы, что сейчас, абсолютно убежден, история РОВС закончилась со смертью последнего ветерана непосредственно белого движения. Даже союз чинов русского корпуса с этой точки зрения не может восприниматься как в полном мере русский общевоинский союз. Это разные войны, разные люди и разная история. Да, с одной стороны, у нее есть очень крепкая такая идеологическая скрепа в виде антикоммунизма или антибольшевизма, как говорили тогда. Но все-таки изначально русский общевоинский союз – это организация ветеранов белого движения, а не власовского истории. Но в любом случае, теперь мы с вами можем судить о РОВСе исключительно с точки зрения истории. Истории невероятно интересной, драматической, поучительной, которая в части своей еще ждет своего исследователя. Повторю, что тема эта не самая популярная, но я убежден, что рано или поздно серьезная, большая, фундаментальная история русского общевоинского союза будет написана. Может быть, это сделает не один автор, а коллектив авторов, но то, что эту историю как минимум стоит знать, я абсолютно убежден. Дело не в том, что я там посвятил этому много лет своей беспокойной достаточно жизни, а потому что я считаю, что это часть общей, очень сложной истории нашей страны, которая должна быть изучена, потому что те, кто не знают прошлого, никогда не будут иметь своего будущего. Я в этом абсолютно убежден, и, может быть, даже поэтому уже на протяжении 10 лет, вот в этом году 10 лет, как делается программа «Теория заблуждений», в формате раз в неделю вам что-то такое, связанное с нашей сложной историей, рассказываю. На этом все. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки. Пишите комментарии, в том числе на наш имейл spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.